Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, вот мы вступили в Великий пост, и, как всегда, вначале мы полны энтузиазма, мы хотим все сделать как надо, мы хотим покаяться. Тем более, что вот в храме поют «Покаяние двери отверзи». Но как-то не совсем все понятно с покаянием. Я помню, когда многими любимого Достоевского я читала первый раз, в «Братьях Карамазах» меня страшно возмутил один абзац. Это из «Поучений старца Зосимы». Я даже возьму на себя смелость его процитировать. «Знайте, милые, что каждый единый из вас виновен за всех и за вся на земле, несомненно. Не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека. Ибо иноки не суть иные человеки, а лишь только такие, каким и всем на земле людям быть надлежало бы». Вот до сих пор, я вот сейчас прочитала, я думаю, абсолютно такие же чувства у меня вызывает этот отрывок. Я не могу это ни понять, ни принять. Я не вижу в этом никакого христианства. Может быть, я такая тупая и бессмысленная, но я не могу понять.
Нет, я тоже утверждаю, решительно нет.
Вот помогите мне понять, что меня возмущает больше всего в этой мысли.
Мне кажется, здесь может возмущать непонимание контекста, в котором все это происходит, в котором произносятся эти слова. И этот контекст не столько самого произведения Федора Михайловича, сколько контекст христианский в самом широком смысле слова. Вот это печалование живой души о всякой твари действительно свойственно не только христианству. Мы же знаем, что, например, в некоторых восточных религиях считается крайне недопустимым и вообще неприемлемым отнятие жизни у кого бы то ни было, да, у любой мошки, у любой букашки, не говоря уже о каких-то более крупных существах. Вот. И может показаться, что здесь речь идет именно об этом. Хотя все куда интереснее, куда глубже. Речь идет об особом состоянии человеческого сердца, в котором он становится, если говорить на таком языке, близком к психологии, предельно эмпатичным. Он способен в себя вбирать жизнь во всей ее сложности, многообразии и не прямо те, вот вбирать ее в себя и сопереживать всему, что в ней происходит. Мы знаем из жития, например, преподобного Силуана Афонского, что, как его описывает архимандрит Софроний Сахаров, что как-то он, будучи экономом монастыря и заведующим каким-то одним из монастырских складских помещений, был вынужден убить летучую мышь. И, казалось бы, ну, подумаешь себе, убил летучую мышь. И в этот момент он прям почувствовал, насколько, что он совершил преступление, что он вот разрушил какую-то такую очень тонкую, очень зыбкую ткань правильного отношения к миру, поставив свою собственную выгоду, свой собственный интерес вот выше всего. И не помню уже подробно, очень давно читал «Старец Силан», но вот этот момент мне очень хорошо запомнился, что не один и не два раза он упоминал о болезни сердца не только даже за людей, за их скорби, за их грехи, за их проблемы, но и вообще скорбь сердца за все мироздание. И вот у апостола Павла есть такая мысль, что до ныне тварь стенает и мучается, ожидая чая освобождения. Вот. Мне кажется, что как раз Федор Михайлович в лице старца Зосимы именно говорит об этом, о том, что предельным состоянием чистоты человеческого сердца, которую, естественно, мы обретаем в первую очередь в покаянии, через труд покаяния, через труд молитвы, и является эта способность расширить его границы до способности вместить в себя все мироздание, всю боль, всю скорбь, всю неправду, всю неправильность, которая есть в этом мироздании, и ощутить ее как свою собственную. Точно так же, как Христос ощущает эту боль в себе самом и через свой подвиг ее преодолевает. Ее через крестную смерть, через распятие, через смерть, через воскресение он ее преодолевает. Вот. Я вот слышу эти слова, меня в них ничего не смущает. Кроме одного, что я, конечно, абсолютно этому не соответствую в своем состоянии.
А вот то, что вы сказали, приятие в себя, ощущение мировой скорби как собственной скорби, высоко звучит, но что должно быть хотя бы в идеале следствием такого приятия? Почему спрашиваю? Потому что я легко могу себе, особенно по нынешним временам, вообразить человека, которому очень плохо за весь мир.
Да, вот, шикарный вопрос.
Но следствием этого является стенание, рвание на себе волос и такое постоянное причитание и обречение. Но дальше вот этого изливания эмоций дело не идет. А по-христиански что может стать поступком или состоянием, к которому это должно привести?
Самый главный враг человека, который существует во всей вселенной, это он сам. Точнее, не сам он по той природе, которую дал Бог, а сам по тому образу, по тому фантазму, который мы неизбежно о себе выдумываем. И вот подвиг покаяния, он и направлен на то, чтобы суметь минимализировать присутствие этого его величества эго и освободить тем самым пространство сердца для присутствия в нем чего угодно другого. Ну, понятно, что в первую очередь мы говорим о присутствии Божьем, но точно так же это присутствие других людей, присутствие деятельности, присутствие много чего разного, что на самом деле способно отражать вот эту божественную славу. Вот парадокс заключается в том, что едва ли можно найти в жизни что-то такое, что не в состоянии транслировать божественные качества, те или иные, внутри природы человека. Есть только единственное такое пространство, такая своего рода черная дыра. Это вот как раз-таки наш фантазм эго. Вот он в себя вбирает все и не отражает абсолютно ничего. То есть это такая воронка, которая сожрет все и даже не заметит. Так вот, чем больше мы уходим от этой воронки и обретаем какую-то правильную личностность, самостность, которая в хорошем смысле является именно незаполненностью самим собой. Да, вот мы говорим, что есть люди, которые, вот, которых слишком много, да, такой вот острый нарциссизм. Человек замкнулся на себе самом, вот такой эффект короткого замыкания. От него есть свет, от него есть тепло, оно такое манящее, но рядом с ним кажется, что становится другому тоже тепло. На самом деле такая самоиндукция, самовозбуждение. Вот. А в человеке, который на самом деле, как апостол Павел говорит, что уже живу не я, но живет во мне Христос, это есть, ну, в общем-то, состояние предельной прозрачности, что человек встраивается в ритм божественного промысла, он чувствует волю Божию, он этой воле соответствует, как бы согласуется с ней, она входит с ним в какой-то резонанс, и вот с этого момента человека становится очень мало. И чем меньше становится вот этого самого застрявшего в себе человека и высвобождается простор для всего остального, соответственно, ровно настолько человек и способен сопереживать. И это сопереживание не будет замыкать его на себе самым. Вот, отвечая на ваш вопрос, Константин, я бы сказал так, что любая эмоция, абсолютно любая, она может либо нас куда-то толкать, либо нас заворачивать внутрь себя самого. И вот это и есть тот самый ключевой момент отличия страсти от добродетели. Что такое страсти? Страсти — это свихнувшиеся добродетели. Если хорошенько, так скажем, покопать, поскрести любую страсть, в ее основе мы увидим какое-то совершенно естественное, правильное, даже праведное стремление или потребность человеческой природы. Но как только туда влазит мощный магнит, такое излучение, вот это, как знаете, каких-то мощных электрических каких-то катушек, не знаю, электромагнитов. Вот. Она вместо того, чтобы человека выводить снова и снова к Богу и устраивать такой как бы бесконечный обмен всем с Богом, она замыкает человека на самом себе, и вот, собственно говоря, мы получаем страсть, в которой первичным становится двигатель удовольствия, в которой любые способы предпринимаются для того, чтобы избежать болезни и страдания как такового. Вот. И по этой модели развиваются практически любые страсти. Вот. Так что здесь будет самое главное отличие, это к чему на практике, к какой деятельности, к каким поступкам приводит вот это самое состояние сопереживания. Потому что ведь можно, ну, условно говоря, где-то произошла какая-то трагедия. Я вот такой сижу и думаю, ой, какие они бедные, какие они несчастные, как им так плохо. И мне настолько хорошо. В моем болезненном сопереживании я смотрю на себя и прям думаю, какой же я добрый человек. И вообще, как приятно быть добрым человеком. Можно даже слезу пустить, можно даже так прям, вот прям заплакать. И в этом снова получить удовольствие. Как хорошо быть праведным, всем соболезнующим человеком, да. Да. Ну, а потом переключить канал и посмотреть какой-нибудь... Надо же перейти в себя, в нормальное состояние. Ну, какую-нибудь там развлекательную передачу или кинокомедию, потому что у меня же тоже есть какие-то границы. Я же не могу все время всем соболезновать. Ну, вот это все есть своего рода махровый эгоцентризм, потому что мы об кого-то получили определенное такое расчесывание своих эмоций, мы почувствовали полноту жизни, вот в нашей жизни и боль, вот в нашей жизни и радость, вот как бы все хорошо, но это все не выходит за пределы меня самого. Вот. А почему зачастую мы видим у отцов, у подвижников вообще крайне такое подозрительное, я бы даже сказал, настороженное отношение к любым проявлениям чувств, потому что они прекрасно на опыте знали, что на чувствах мы залипаем настолько быстро и сами, для самих себя незаметно, что отлипнуть потом будет очень трудно, потому что, ну, во-первых, это вкусно, во-вторых, это привычно, это дает какое-то наполнение. Вот. И именно поэтому мы можем увидеть в них своего рода сухость, какую-то такую суровость, жесткость, неласковость. То есть все то, что в обычном миру, ну, как-то не особо-то приветствуется. Вот. Они кажутся внешне абсолютно там, ну, не эмпатичны. Вот я сколько, там, не знаю, общался там с отцом Кириллом Павловым, ну, я не могу сказать, что отец Кирилл был какой-то чувственный, там, знаете, такой утонченный человек. Ну, он был очень сухой человек. Но под этой кажущейся внешней сухостью, конечно, вот было то самое какое-то очень глубокое сопереживание именно не на уровне такой вот взаимной индукции каких-то чувств, а именно на уровне, а что делать-то в этой ситуации? Чем вот, как в этой ситуации можно предпринять правильные там поступки, действия, чтобы ее изменить из плохой хотя бы более-менее приемлемой? Вот это его беспокоило гораздо больше, чем там пролить слезу по какой-то там несчастной, жалкой ситуации. Или просто сидел, молчал, ну, как-то молился, и видно, что старался на другом каком-то уровне эти вопросы попробовать решить. Вот, поэтому ответ такой, что либо это нас замыкает на себе и укрепляет нашу автономию с некой видимостью своей правильности, либо наоборот, это нас разворачивает, и если это, ну, вот это сопереживание, соболезнование миру проявится, может быть, это странно прозвучит, но хотя бы в том, что я возьму и пойду помою свою посуду, вот хотя бы на своем локальном уровне, на уровне моего микрокосмоса, в котором я нахожусь, я сделаю что-то созидательное, правильное, полезное и как бы, ну, простраивающее хотя бы физическое пространство вокруг меня, ну, тогда можно сказать, что да, вот это правильное переживание, оно сработало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Если вернуться к теме покаяния и ощущения своей виновности, мне кажется, когда мы ставим такую планку самим себе, то есть понятно, что всегда бывает некий недостижимый идеал, и это нормально. Но вот, предположим, как сейчас начался Великий пост. Мы все время думаем о том, как бы нам правильно покаяться, и получается, простите, что мы все время пытаемся сову на глобус натянуть.
Это точно.
Мы все время как-то чувствуем, что недостаточно мы виноватыми себя чувствуем, какие-то мы неправильно покаявшиеся. И от того, что мы все время... Знаете, у меня есть такой пример, совершенно не относящийся к церковной жизни. Когда я поступала в институт, у нас первым экзаменом было сочинение. А я очень всегда боялась экзаменов в школе и потом в институте. И я писала сочинение во втором потоке, то есть мне нужно было к обеденному времени переехать в институт. Вот я встала с утра и думаю, что-то я не боюсь. Что-то это что-то странное. Как-то неправильно, что-то не так. И, в общем, я себя к тому моменту, когда мне нужно было ехать на экзамен, я себя так накачала, что мне пришлось пить реланиум, потому что меня просто все колотило. Вот приблизительно то же самое, мне кажется, происходит с нами в Великом Посту.
Знаете, я что-то вспомнил, это просто можно слушателям порекомендовать. Кто знает, кто не знает, был такой замечательный оратор, чтец, писатель Ираклий Андронников. Его знаменитый текст «Первый раз на эстраде», рассказывает, как он читал мини-лекцию для слушателей перед исполнением симфонии Танеева, и там весь сюжетный поворот в том, что он пришел так бодро в консерваторию и увидел дирижера, который, говорит, ходил по закулисью и взмахивал дирижерской палочкой как термометром и говорил, что-то я сегодня волнуюсь. И тут Андроникова пробило. Великий дирижер волнуется, а я нет! И после этого вот ноги стали подкашиваться, во рту пересохло, и весь юмор того, как он после этого выступал на эстраде, сводится к тому, что он еще волновался.
Да.
Это гомерически смешно, просто вот получить удовольствие.
Да. На самом деле, оно очень перекликается с ситуацией, когда человек более или менее живущий в рамках христианской нравственности, он входит в пространство Великого Поста и ощущает себя со всех сторон зажатым ликами святых, грозных батюшек. И знаете, как почему-то приходят на ум картины, одного нашего современного художника, такого примитивиста, наверное, такого Васи Ложкина, вот такие вот, знаете, такие звероподобные лики вокруг стоят и говорят: «А ты не покаялся? Ты не видишь своих грехов?» Вот, а на самом деле здесь путаница. Эта путаница происходит из-за того, что на практике у нас произошло смешение нескольких абсолютно нетождественных по сути своей понятий. А первое понятие – это покаяние как тшува. Это то, о чем говорит Иоанн Креститель, то, о чем говорит Христос Спаситель: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это разворот. Вот шел человек по одному направлению, и тут до него дошло, что он дома оставил включенным утюг. Он разворачивается и идет обратно. Или наоборот, он там меняет точку своего конечного маршрута и идет туда. Это вовсе не продолжение движения в том же направлении с постоянным укором себя за то, что ты оставил включенным утюг. «Ах, какой же я дурак! Зачем же я включил? Ой, слушайте, а может же ведь пожар произойдет? А если пожар произойдет, мне близкие могут погибнуть. А как же соседи? А как же МЧСники и так далее?» Человек продолжает идти в том самом направлении от своего дома, зная, что там у него горящий включенный утюг, но вот себя как бы расчесывает свои эмоции для того, чтобы чувство вины его целиком захлестнуло. Мы бы, конечно, такой человек посмотрели и сказали: слушайте, ну, неадекватный вообще-то, зачем? Какой-то такой, знаете, эмоциональный мазохизм. Развернись, иди, выключи. Это гораздо важнее, чем твои переживания о том, какой я плохой, что вот я утюг не выключил. Вот это и есть то самое покаяние, о котором говорит церковь как обязательном следствии совершенного греха. Тут мы с вами переходим уже в еще более сложную плоскость понятие греха. Что есть грех? У апостола Павла есть совершенно четкая дефиниция этого понятия. Грех есть беззаконие. Другими словами, грех – это преступление. Четкое, совершенно понятное, сознательное, произвольное переступание существующего закона Божьего. Точка. И этот закон, он очень даже конкретен. Он в первую очередь прописан, конечно, в 10 заповедях и в тех, не бесконечном количестве апостольских правил, установлений, которыми любой христианин, по идее, должен руководствоваться с момента своего крещения. А дальше, что выходит за пространство нарушения этих заповедей, уже называется не грехом в прямом смысле слова, а для этого есть у нас замечательное понятие «прегрешения». То есть прегрешение – это все то, что является свидетельством нашего несовершенства, нашего духовного недоразвитости. Мы не совершаем прямых нарушений закона Божьего. Мы не нарушаем заповеди. Но мы понимаем, что любви-то у нас, в общем-то, маловато, а иногда ее и вообще как бы почти нет. Здесь вот терпение, явно требует дополнительного прокачивания. А здесь у нас не хватает там кротости, смирения, да, отнестись к словам там против нас со спокойствием, с принятием, с любовью. Тут у нас какое-то раздражение начинает нас захлестывать, потому что, да, мы не святые. Да, в нас еще действуют страсти. Да, у нас есть дурные привычки и так далее. Но все это нельзя отождествлять с понятием греха, как сознательной вражды с Богом. Вот это является, я бы сказал, отсекающей линией, что там, где человек не противопоставляет себя Богу, там, где он не говорит Богу: «Да, я знаю, в чем твоя воля, но да будет воля моя». Это все требует не одинаковых духовных средств для покаяния, и исповедь тут тоже не может быть такой же тождественной. Потому что люди, которые согрешают не грехами к смерти, как об этом пишет апостол Иоанн, насколько я помню, если я ничего не путаю, вот, это одна история. Люди, которые согрешают грехами к смерти, то есть что значит грех к смерти? Это грех, который рассекает ваши отношения с Богом. Если позволите спуститься на нашу грешную землю и вот представить себе отношения между двумя людьми, между мужем и женой, то совершенно понятно, что измена любого из супругов — это будет поступком, рассекающим их отношения. А вот, например, непомытая посуда или сказанное дурное слово или спрятанная часть зарплаты или еще что-то, и этого множество, это тоже, в общем-то, нарушает отношения. Оно не укрепляет отношения, но оно не рассекает их. Человек может быть абсолютно идеальным с точки зрения всех вот этих мелочей семьянином, но если у него тайная параллельная жизнь с какой-то другой историей, то, понятно, это все не имеет абсолютно никакого значения, потому что отношения разрублены. Вот то же самое и здесь. Значит, для тех грехов, которые являются преступлением, существует покаяние со всеми вытекающими из этого последствиями. И вот здесь самое главное, надо четко для себя понять, что вина, с одной стороны, она абсолютно здесь необходима, потому что вина становится той самой болью, стремясь уйти от которой человек накапливает ресурс мужества, чтобы развернуться, совершить вот эту самую метаную или это самое тшува и изменить характер своей жизни и пойти на исповедь, принести Богу покаяние. Вот. Но если вины будет слишком много, то человек может впасть в отчаяние. Он может, и отцы очень красиво, очень подробно расписали эту тактику воздействия демонических сил на человека в ситуации греха. что перед грехом они убеждают человека всеми доступными способами, что Бог милосерден, что нет греха непрощаемого, кроме греха неисповеданного, в котором человек не раскаялся, что никакие грехи человечества за все периоды его существования не могут сравниться с милостью Божией, так же, как не может сравниться маленькая песчинка с океаном. Но как только человек совершит грех, загружается другая программа, прямо противоположная, и демоны убеждают человека, что, ну, тут, конечно, все так, но ты понимаешь, что ты наделал, что с этим-то поступком тебе вообще даже близко нельзя подходить ни к чему святому. Нет тебе прощения, нет. Вот тебе веревка, вот тебе сук, вот и вперед. И вот для того, чтобы деактивировать эти программы, отцы четко предлагают прямо противоположную тактику. То есть, когда тебя тянет к греху, вспоминая про то, что вот совершишь этот грех, и все, и тебе не будет никакого прощения. Но если уж так произошло, что грех все равно совершен, тогда, наоборот, прямо противоположным образом, убеждая в себя, что, да, ты, конечно, редкостный мерзавец, но Бог и такого может простить. Вот. Почему это очень важно? Потому что мера вины и мера веры, в этом смысле, они должны как-то уравновешивать друг друга. И если будет какой-то очень сильный перекос, то у нас правильного движения не получится. Если человек совершил тяжелый грех, он мучается виной, он понимает, что он неправ, он ищет какого-то освобождения, это выталкивает его на исповедь, прекрасно. Если человек в таком же состоянии, он начинает сам себя уничтожать, он впадает в какие-то депрессивные эпизоды, в состояние глубокого уныния, полного бездействия, и его ничего никуда не выталкивает, это, конечно, плохо. Ничего в этом хорошего не будет.
Вы знаете, мне кажется, что чего-то очень важного не хватает, какого-то механизма, который регулировал бы стрелку. Она у нас все время либо останавливается на шкале, где написано «покайся», и человек ходит и все время чувствует, что вот надо найти в себе все-таки какую-то вину, потому что я вроде так чувствую себя нормально, так вполне себе комфортно. Это непорядок, надо покопаться, там чего-то явно завалилось где-то там. А другая шкала – это вот счастье, эмпатия, все-все замечательно, и, в общем, нету никакой необходимости там особо копаться, потому что, ну как, цитируем апостола Павла, Бог есть любовь, и все замечательно, все прекрасно. У нас середины нету, у нас нету вот этого вот какого-то, аскеты времен Антония Великого говорили, что главное христианское добродетель – это рассудительность. Вот чего-то не хватает.
Ну вот, мне кажется, что здесь не хватает вот в этой, в этих двух точках не хватает другого пространства. Да, вот мы эти две точки видим в одной плоскости. Для того, чтобы нам их как-то уравновесить, надо перейти в другую плоскость, в некое новое измерение. И вот это новое измерение, я бы его назвал таким кинетическим. В каком смысле? А в том, что все живое движется, и мы движемся. И какие-то в нас силы, они тоже не замерзшие, они не застывшие, они куда-то обращены, куда-то направлены. И вот одно дело, когда я сижу у себя в комнате и листаю какой-нибудь там сайт с упражнениями для там укрепления позвоночника. И вот я теоретически думаю, да, ну вот, в принципе, можно вот так вот делать, можно вот это сделать. Ну, вот это, конечно, я не смогу сделать, потому что я когда-то пробовал, и не получилось. Совершенно другая история, когда я начинаю на практике выполнять эти упражнения. Вот когда я начал выполнять упражнения, у меня возникает сразу же множество проблем и множество вопросов. Так вот, правильное отношение к греху и всему, что связано с ним, будет ли это грех как преступление, будет ли это грех как несовершенство, разрешается только путем направления движения нашего к Богу. Вот когда человек начинает движение к Богу, когда он начинает пытаться жить по Евангелию, когда он пытается понять, а вот что такое мое отношение с Богом, а что такое молитва, а что такое следование воли Божией, а вот Бог, он где? Он вот где-то там тогда или он вот здесь и сейчас? а насколько обстоятельства моей жизни, они вот как бы согласованы с промыслом Божьим и так далее, вот тогда у него возникает огромное количество препятствий. И препятствия эти есть как раз-таки проявление либо страстей, ну, собственно говоря, грех есть действие тех или иных страстей уже вот на практике. Вот. И вот тогда, конечно, картина становится, в общем-то, совершенно другой. Вы видите грех не потому, что вас убедили, что если вы не видите грех, вы настолько ужасный и отвратительный вообще не христианка, а потому что вы уткнулись. Вы двигаетесь, вы хотите там суметь переносить недостатки своих близких без внутреннего бешенства и ярости. Но вы понимаете, что у вас не выходит. И с этого момента, конечно, вы не просто будете приходить на исповедь и говорить: «Батюшка, терпеть не могу свою сноху, потому что она», и дальше списком ее исповедь про то, какая она плохая. А вы начнете разбираться, а что за дыра у меня в душе, что за какой-то непонятный процесс или непонятная страсть в моей душе, что для меня вот конкретно данный человек работает как спусковой крючок, как триггер. Почему меня при одном виде этого человека начинает буквально трясти? И это со чувством вины будет, ну, мягко говоря, совсем не одно и то же.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».